Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Но на наступающей неделе у нас будет хороший повод подумать, чему святые, проявившие себя на фоне распри ариан с традиционными христианами, могут научить нас сегодня, учитывая, что у нас в нашем православном мире тоже полно всяких разногласий, споров, раздоров, обид последователей одних отцов на последователей других отцов. В общем, все очень похоже. Мы на этой неделе будем вспоминать 20 декабря святителя Амвросия Медиоланского, а 21 декабря будем вспоминать иереев и мирян, которые погибли в Африке от рук ариан. Амвросий Медиоланский вошел в историю как один из самых ярких отцов, боровшихся с арианской ересью, и вслед за ним мы вспоминаем тех людей, которые лишились жизни именно во время вот этой странной распри христиан с христианами. Потому что мы привыкли как-то думать о гонениях со стороны язычников или иноверцев, а тут свои же вроде как. Но жестокость была чудовищная, потому что вот свидетельство тому жертвы 62 иерея и 300 мирян в один день. Это не очень укладывается в голове, тем более, что мы выросли в гуманные времена. Для нас вообще гибель одного человека уже событие достаточно трагическое. А здесь так вот 300 человек раз и нет. И кто? Братья-христиане. Но давайте все-таки сначала поговорим о преподобном Амвросии, потому что он как раз очень важен для того, чтобы понять, почему это все происходит. Вообще-то его в Западной Церкви считают одним из четырех великих учителей Церкви. Но великое ему спасибо всех и западных, и восточных христиан за то, что он обратил в христианство и крестил блаженного Августина, которого мы с удовольствием читаем до сих пор и многому у него учимся. И, кроме того, в общем, Феодосий Великий признавал, что даже на его политику влияет мнение отца Амвросия. А, в общем-то, ну, как сказать, ничего такого выдающегося в начале жизни-то не было. Родился в середине IV века, но в такой хорошей римской семье, обеспеченной.
Патрицианской.
Да, патрицианской. Родители богатые, знатные, все хорошо. Даже христианство приняли, когда гонения закончились. Все вроде как очень благополучно. После смерти отца переехали в Рим. Амвросий, как человек образованный, даже успел поработать адвокатом. В общем, вся такая благополучная молодость, вполне в духе нашего века, казалось бы. Потом вдруг начинается какая-то странная история. Вдруг его назначают префектом Северной Италии. Резиденция, город Медиолан, то есть
нынешний Милан.
Милан. Угу. И потом вдруг избирают его епископом.
Самое удивительное, что епископом его избирают, когда он был еще
до того, как он крестился.
До того, как он крестился. Это действительно сейчас кажется совершенно невероятным, но тогда существовала такая традиция. Кстати, и равноапостольный Константин, император, был тоже крещен на смертном одре. То есть эта традиция весьма тогда была распространена. Удивительно, что он крестился в одно же время, тогда же, когда его сделали епископом. Ради этого он он не хотел, кстати, епископского сана, просто он был выбран как один из самых достойных, для всех он был фигурой желанной, кому-то он был удовлетворяем по его происхождению и политическим положениям, кому-то по его нравственным качествам, но в результате действительно Медиолан получил такого выдающегося духовного руководителя, который очень много сделал для, в том числе и для православной веры и церкви на Апеннинах. Он боролся с арианами, и он был человеком нелицеприятным, то есть он мог высказать свое мнение и даже наложить епитимью на самого императора.
А кто такие эти страшные люди-ариане?
Это те, которые утверждали, что Христос не в полной мере равен Богу, поскольку родился на земле как человек. То есть это люди, которые исповедовали, что это, конечно, Христос, он высшее
творение,
да, Божье, но не единосущен ему. И эти споры еще долгое время терзали церковь, и партии ариан и православных враждовали между собой. И, например, в Равенне существуют два выдающихся памятника античности, христианской античности, это баптистерий ариан и баптистерий православных с выдающимися мозаиками. И, в общем-то, они друг другу тождественны в какой-то степени, но, тем не менее, крестились они в разных местах, так же, как и совершали свои богослужения. Кстати, это недалеко от Милана, ну, не так далеко, так скажем.
А почему такая жестокость? Ну, в конце концов, теоретический богословский спор. Что превращает богословие в орудие политиков?
Политические аспекты я сейчас пока оставлю, но в первую очередь хочу сказать о том, что ереси всегда очень логичны. Они понятны, и они как бы исходят из каких-то предпосылок. Но если мы обратимся к православной догматике, то мы сразу же заметим особенность. Догматика нелогична. Она не укладывается в наши привычные схемы. И поэтому ересиархи считали себя вполне, свое вероисповедание вполне правильным и догматически верным именно на основании того, что у них тоже были свои ссылки на Священное Писание. Но, с другой стороны, как известно, то, что понятно, то имеет большее распространение, а то, что является как бы сверхъестественным, открыто немногим, и поэтому и приверженцев у этого мало. И думаю, что вот на политической жизни это тоже каким-то образом сказывалось.
Это сказывалось постоянно. Тот же Юлиан Отступник с чего начал? Он вернул всех сосланных епископов ариан. Он не стал ни судить, ни заставлять, ни пытать. Он просто стравил. Угу. Два направления христианского богословия, вот людей, которые никак не могли договориться до какого-то общего понимания, он их просто столкнул лбами.
Для того, чтобы свои цели политические...
И то же самое, что было вот в Африке с этими несчастными мучениками, потому что, собственно, кто наускивал одних на других? Вандалы, которые в это время как раз занимались тем, что завоевывали вот эти вот земли Северной Африки. Ну и очень хорошо, ровно такая же тактика. Угу. Есть два направления христиан, надо, чтобы они друг друга поубивали.
И причем убивали страшно, то есть свидетели говорят, что вот Виктор Витенский пишет, что если попытаться пишущий прибавить к рассказу хоть какую-то деталь из того, что творилось в Карфагене, это как раз и есть Северная Африка, где все происходили эти события, пусть даже без стилистических прикрас, не сможет он назвать даже название пыток. Все это и сегодня стоит перед глазами, и всякий может видеть одних без рук, других без глаз, третьих без ног, у одних вырваны ноздри и обрезаны уши, у других от слишком долгого висения на кольях голова, прежде гордо поднятая, была вдавлена в плечи, когда палачи, рванув за веревки изо всей силы, выдергивали их ввысь над домами и раскачивали туда-сюда подвешенного. Иной раз рвались веревки, и кое-кто падал с этой высоты вниз со страшным ударом, иные, переломав себе все кости, долго не могли прийти в себя, многие вскоре испускали дух. Это свидетельство очевидцев, это то, что происходило действительно на их глазах, и это то, что, в общем-то, делали христиане одни с другими. Почему? Потому что не осознавали того, что является орудием в руках политических сил.
Но ведь мы тоже не осознаем, или осознаем, но не всегда.
Да.
Ну, если совсем никуда не ходить далеко, пусть это не связано с ересью, но это тоже связано с политикой, то, что совсем недавно произошло на Украине на наших глазах.
Конечно.
И, в общем, это происходит не только там.
К сожалению, наша христианская жизнь не может быть оторвана от тех процессов, которые происходят в мире, в том числе от политических процессов. А главное, что мы не можем себя в этом смысле трезво наблюдать и ограничивать, и останавливать.
Ну, посмотрите, вот те мученики, о которых мы будем вспоминать на этой неделе, они же, в общем, могли убежать. Они же остались осознанно.
Да.
И 300 человек просто казнили сразу, а священникам двоих убили, а у остальных языки поотрезали. Что такое отрезать язык, сейчас даже в голову не приходит, что это за ужас.
Совершенно
не говоря
верно.
Уже о том, что можно просто захлебнуться собственной кровью.
Но это как раз показатель того, что для них их мучение было добровольным, и они понимали, на что они шли. И они отдавали себя в руки своих палачей, потому что для них, ну, их жизнь была несопоставима с жизнью вечной. Их именно земная телесная жизнь значила меньше, чем вечное спасение.
То есть побеждает тот, кто идет на смерть?
Всегда тот, кто делает шаг в сторону Христа, делает шаг в сторону своей смерти.
Жизнеутверждающая.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Наступающая неделя дает повод поразмышлять и о том, что такое православная аскетика. Ну, хотя бы о том, что это всегда движение против течения, наперекор обстоятельствам. Мы будем вспоминать 23 декабря святителя Иосафа Белгородского, 24 декабря преподобного Даниила Столпника и 25 декабря святителя Спиридона Тримифунского. Что касается жизни святителя Иосафа Белгородского, она пришлась на такой период в истории Русской Православной Церкви, что, наверное, ну, конечно, нельзя полностью параллель проводить с XX веком, но степень запустения и небрежения, в котором находилась Церковь, начиная с реформ Петра Великого и кончая Екатериной II, это было такое ощущение, что верховная власть задалась целью изничтожить все самое ценное в церкви, то есть монашество и монашескую аскетическую школу. С точки зрения великого преобразователя, монахи были дармоеды, пьяницы, и вообще нужно максимально их поразогнать из этих монастырей и заставить работать на благо государства. Им даже перестали в кельи выдавать чернила, чтобы они там не занимались непонятно чем, в смысле переписыванием священных текстов. И действительно, за XVIII век чудовищное разрушение монастырской жизни, включая самих монастырей, потому что их перевели на государственное финансирование, как мы бы сейчас сказали, разделили по разрядам, и из-за этого, в общем, большинство монастырей просто позакрывалось. Монахи разбежались, священников не было, иеромонахов не было, приходилось звать для того, чтобы или другие совершать белых священников из близлежащих церквей. То есть все, чем ценна была традиция преподобного Сергия, все было планомерно уничтожаемо в течение 100 лет. И поразительным образом именно вот на этой уже, казалось бы, совершенно вытоптанной почве появляются такие люди, как святитель Иосаф Белгородский, люди, которые начинают возрождать именно монастырскую жизнь, монастырский аскетический подвиг. Это очень похоже на то, что мы, в общем, в недалеком прошлом пережили сами, когда казалось, ну, неоткуда взяться, все уже в асфальт закатали. А вот то, что мы сейчас видим, это явное такое очевидное чудо Божье. Я не знаю, насколько мы это понимаем, но для меня это совершенно 100% явственно.
Да, Иосаф Белгородский действительно захотел монашеской жизни в ее подлинном значении этого слова. То есть это аскетическая жизнь ради Бога, а не ради обустройства рая на земле. В принципе, этот искус всю жизнь преследует христианское монашество. Монастыри всегда состояли из людей работящих, там были хорошие организаторы, они отстраивались, они были хорошими крепостями, защищающими их насельников от внешних недугов. Но при этом, при всем, часто именно смысл все-таки монашеской жизни ускользал. И Иосаф Белгородский в первую очередь поставил задачу именно возрождение именно духовной жизни. И сам он был человеком высшей степени, ну, ему было свойственно бессребренничество.
Ну, его похоронить не на что было. Совершенно верно. Пришлось казенные деньги брать, чтобы его похоронить.
Все раздавал. А между тем, все-таки святитель, то есть епископ, это человек, который достаточно много получает от государства. И поэтому все, что он получал, он все раздавал, и у него ничего собственного не оставалось.
Ну, он когда на епархию попал, он какое-то время был же игуменом Троицко-Сергиевой Лавры, а когда попал на епархию, посмотрел, у него там 1060 церквей, 59 монастырей, духовенство, которое, в общем, уже и на духовенство не похоже. И что с этим хозяйством делать? Вот он, собственно, и делал. Он пытался сделать духовных лиц похожих, похожими на духовных лиц, ну, на да. Что, собственно, уходили все силы.
Все силы, да. Конечно, это борьба с пьянством среди духовенства, которое тогда распространилось. Очень характерно было то, что он запрещал служить литургию священников, которые не могли примириться. То есть для того, чтобы приносить бескровную жертву, надо, чтобы твоя собственная совесть тебя не обличала ни в чем. И он, конечно же, стяжал любовь окружающих, уважение, и что проявилось удивительным образом, когда его не могли совершить его погребение.
Ну да, он в декабре умер, а потом из-за непогоды не могли туда никак проехать, и похоронили его в феврале. И, собственно говоря, тело его осталось ровно таким, каким было в день, когда он скончался.
И в дальнейшем тоже его канонизация произошла в 1911 году, на ней присутствовала княгиня Елизавета Федоровна, и с его мощами также случилась драматическая история, это как со многими другими в те страшные революционные годы, их вскрыли, отправили в Москву в музей наркомздрава, а потом в Ленинград, и только в 1991 году они были доставлены обратно в Белгород и с тех пор хранятся в Преображенском соборе.
Еще один для меня очень странный подвиг – преподобный Даниил Столпник. Вот мы знаем, что он увидел пример столпничества преподобного Симеона и так впечатлился, что решил этот подвиг повторить. Но что это за подвиг и как его понять? Вот люди, монахи, аскеты, уходят в пустыню, уединяются для молитвы, для аскетических трудов, понятно. Но когда человек строит какую-то башню, залезает на эту башню и молится на ней, а суть этого подвига, ну, с трудом понимаешь или не понимаешь вовсе.
Наверное, стоит тут вспомнить, что это не было изобретение непосредственно самих столпников. То есть столпники залезали на те столбы, которые предназначались для преступников. Это было публичное наказание. Человек таким образом, с одной стороны, публично, а с другой стороны, все-таки от общества отстранялся. Он должен был жить в заперти, и при этом при всем его со всех сторон могли наблюдать. Так вот, столпники – это те, которые сами себя наказали. Это те аскеты, которые захотели повторить подвиг мучеников, но мучения в этот момент уже прекратились. Уже христианство было государственной религией, но людям с таким христианской совестью они жаждали какого-то подвига, и поэтому они сами на себя накладывали вот эти вот ограничения ради того, чтобы принести себя в жертву Богу.
Но вот удивительное дело, ведь они же не были отшельниками. Вот сочетание несочетаемого. С одной стороны, человек залезает на башню и там молится, на него дождик льется, солнце палит. Вот вроде как аскетический подвиг. С другой стороны, он для людей, которые к этому месту приходят, старец, поскольку они все время его дергают вопросами. Более того, они не оставались там постоянно. Тот же Даниил Столпник, когда нужно было разрешать какие-то богословские принципиальные споры, он со своего столпа спускался, благо там недалеко Константинополь был, он же участвовал в соборах. Угу. То есть они не были отрешены от жизни церкви так, как бывает отрешен отшельник. Тогда в чем смысл?
Ну, смысл в том, что, тем не менее, эти люди ограничивают себя, но они ограничивают себя от себя же самих, но не от общества. И они как магниты притягивают к себе тех, кто чувствует в них какую-то Божью силу. Нужен их совет, нужно их руководство, учиться у них. И поэтому вокруг таких святых образовывались целые тоже вот поселения и монастыри, которые в дальнейшем тоже продолжали их дело.
А моление преподобного Серафима Саровского на камне – это столпничество?
Я думаю, что в этом смысле тоже продолжение, но, может быть, не в таком каноническом виде, но, безусловно, то, что тысячи дней, тысячи ночей он себя ограничивал в передвижении и молился, но это тоже тяжело, это очень страшно, это совершенно непредсказуемо, как это все будет. Эта ночь в лесу с дикими зверями, да просто даже просто с комарами. Это действительно трудно молиться, не сходить с места, потому что человек хочет какого-то развлечения. Ну, любому человеку нужна смена обстановки, ему нужно, в конце концов, размять свои ноги. Но здесь преподобный Серафим именно поставил своей задачей вот именно сосредоточенность, которая в том числе и выражалась и конкретной точке вот его пребывания.
Ну и, конечно, очень всеми нами любимый и часто тревожимый нашими молитвами святитель Спиридон Тримифунский. Я полагаю, что большинство наших радиослушателей знают об этом святом. К нему почему-то с большой охотой множество людей обращается за помощью в решении самых житейских вопросов, когда ищут работу, когда ищут жилье, когда какие-то проблемы, связанные с устройством вот здешней мирской, казалось бы, жизни. Но это очень странно. Нас все время учат, что не надо все время обременять святых просьбами. Получается, что мы и к Богу обращаемся только как дети. Дай, 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 дай. Но здесь какая-то странная связь, ведь он же действительно скорый помощник.
Я думаю, что это в какой-то степени, ну, если не аналог, то очень родственный Николаю Чудотворцу святой, в котором, ну, его популярность ровно пропорциональна тому, что от него люди ожидают. Мне кажется, что это связано именно с его жизнью, потому что это человек, который в своей жизни был пастухом, который сам добывал себе пропитание, будучи при этом уже епископом Тримифунским. Он был очень незлобивым, был, всегда откликался на любую помощь. И, как это часто бывает, то, что мы знаем про человека, как он прожил свою жизнь здесь на земле, тоже мы в дальнейшем как бы переносим и на наши обстоятельства, надеясь, что, несмотря на то, что его с нами уже здесь на земле нет, но он продолжает нам помогать оттуда. Не случайно вот это предание о том, что он ходит и стаптывает свои тапочки.
Которые да, раз в год переобувают
мощи. Потом распространяют. Отчасти фольклор, конечно.
Вы знаете, это очень тоже рождественская история.
Конечно.
Она просто вот какая-то святочная.
Да. С другой стороны, нам бы понять, что у нас так много помощников, и что они нам могут помогать не только в нашей приобретении квартиры там, или здоровья, или еще чего-то, помолиться о какой-то нашей внутренней духовной проблеме. Вот, наверное, бы к чему я бы призвал наших радиослушателей, потому что то, что у нас перед глазами, то очевидно и то требует решения. Но часто то, что мы сами себя скрываем, на самом деле нам кажется, что это где-то на потом, а может быть и неразрешимо. Но вот именно об этом помолиться. Я знаю случаи, когда именно Спиридон Тримифунский помогал именно в тех внутренних язвах, заболеваниях и неблагополучии, которые никто другой, кроме самого человека, не знал.
Ну, посмотрите, как интересно получается. Мы идем к Рождеству. Рождество – великое чудо. И на этом пути у нас постоянно встречаются поводы подумать о чудесах. Это закономерно, это случайно, это почему?
Думаю, что для того, чтобы мы, во-первых, укрепили свою веру. Вера, которая, тем не менее, все-таки от каких-то конкретных чудес, может быть, даже и не зависит. Очень важно, чтобы мы действительно подошли к Рождеству именно с ощущением того, что чудо может свершиться незаметно ни для кого, кроме как для нас самих. И поэтому давайте все-таки, дорогие друзья, накануне Рождества именно готовить себя к самому главному своему чуду, к рождению Бога-младенца внутри каждого из нас, чего я вам от всей души желаю.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
Седмица на радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.